15 часов 9 минут, вторник, март, день 31. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну что, в Москве 3 балла на данный момент. Сложная ситуация, опять же, на внутренней стороне МКАД между шоссе энтузиастов и Рязанским проспектом. А в Волгоградке до Рязанки по внешней стороне традиционно плохо. Внешняя сторона трешки, начиная от проспекта Мира и до Ленинградского проспекта, плохая. По внутренней стороне от Звенигородки до той же самой Ленинградки плохо. Есть что, пишите на плюс 7-925-48-948, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. В принципе, ваше сообщение о движении, особенно если это что-то срочное, мы всегда принимаем, читаем, как можем, во всяком случае. Гайцы остановили со вчерашним, отдал 7000 рублей, настроение нет, пишет первый. Со вчерашним, в смысле, выхлоп у вас, что ли, или чего? А когда весна придет, а то девчонки уже хотят раздеваться, задается вопросом Дамир. А, меня спрашивает что-то Дамир. Ну, как бы вам сказать, я вот привык из опыта, из того, который у меня и жизненно есть, к тому, что весна приходит где-то после, ну, середины мая, в середине мая она приходит. Более или менее нормально, вот на майские праздники, и дальше уже полегче, полегче, полегче. Другое дело, что в этом году март очень теплый был в определенный момент, и мы, конечно, все обрадовались и подумали, что так и будет. Но я привык к тому, что начало марта, а мне эти даты известны очень хорошо, начало марта, потому что у меня один из близких людей... Да у меня мама в марте родилась, что я буду долго придумывать? Я всегда знаю примерно, какое начало марта. Это холодное время, есть и снег, и лед, и грязь на дорогах, и все что угодно. Но каждый год вы все время почему-то в марте все хотите, чтобы было тепло. Такого не бывает. Это типа как природная аномалия. И радуйтесь, что вам такой подарок был даден в этом году, и вы в начале марта кайфовали и по-настоящему уже почувствовали какой-то запах весны. О, господи, я вдруг вспомнил это. Запахло весной, тун-турум-тум, да, метелем отбой. Это страшное наше прошлое всех тех людей, которые когда-то жили в России 90-х. Ну что ж, давайте пойдем сразу по таким интересным темам. Во-первых, я хочу вам одну тему просто, ну, как бы процитировать. Почему? Потому что я, наверное, думаю в определенный момент начать собирать вместе с вами такие заголовки восхитительные. Вчера мы говорили, педофил и убийца-насильник поженились в тюрьме, а сегодня, смотрите, в Волгограде пьяный школьник сбил девушку на угнанной у умершего деда машине. Еще раз, в Волгограде пьяный школьник сбил девушку на угнанной у умершего деда машине. Поняли, да? То есть я вот эту тему дальше... Я не буду ее разворачивать. Ну, то есть вы поняли, насколько все плохо иногда бывает у журналистов, у новостников, и вот такие новости появляются. А так вообще сегодня много тем, касаются они и театров, и Сталина опять! Опять Сталин! И опять Ленин, и опять русские, и выходцы из других дед. Ну, давайте начнем, в принципе, с главы Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина. Он хоть какую-то вносит нотку новизны, или, по крайней мере, он поднимает старые темы, которые сейчас новые, поскольку мы их давно уже не обсуждали. Эти глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин заявляет, нежелательно, чтобы в сборной России были выходцы из других континентов. А в российском мини-футболе очень, говорит, чудесные результаты, но при этом сборная часть состоит из натурализованных футболистов и поэтому имеет малый зрительский интерес. Конечно, говорит, когда в 2018 году сборная будет играть на домашнем чемпионате мира и перед началом матча будет играть гимн страны, а 11 ребят будут гордо стоять и ему подпевать, а слеза будет катиться по щеке, вызывая чувство патриотизма, хотелось бы, чтобы у игроков были славянские лица. Он говорит, славянские лица у игроков должны быть. Его спрашивают, а бразильцы-то должны быть или нет? А он говорит, нежелательно, чтобы там были выходцы с других континентов, но игроки должны быть российские, могут быть, допустим, чеченцы. То есть чеченцы могут играть, а бразильцы не могут. То, что, говорит, его спрашивают, а если натурализованный будет, вас оскорбит или нет? Он говорит, не то, что оскорбит, я не расист и не фашист, а наоборот, антифашист. Но исторически, как в песне «Небо славян», это песня называется «Небо славян». Слышали когда-нибудь? Да? Это наша, говорит, русская земля, и наша сборная должна быть основана из русских игроков. Это же, говорит, правильно. Вот. Я, говорит, допустим, смотрю твиттер Вальбуина. Я, в принципе, не разбираюсь в футболе, я просто вам читаю. Где он публикует фото из расположения сборной Франции, веселые фото, они улыбаются. Но что-то там не так. Он говорит, африканцы? Ну, его спрашивают. Он говорит, да, очень много. Понимаю, эта тема скользкая, но я прямолинейный человек и так далее. Короче, Шпрыгин говорит, харе, брать всяких разных там выходцев из разных континентов. Он говорит, негров не будем брать. Сейчас вот модно говорить афроамериканцев. Негры нам не нужны, говорит. Пусть играют наши пацаны, говорит, славянской внешности. Ну, можно еще, чтобы играли, внимание, чеченцы. Ну и, допустим, говорит, чеченцы. А вы что думаете по этому поводу? Вы что думаете по этому поводу? Я могу расширить эту тему, потому что я знаю, что футбол он не всех, далеко не всех интересует. Я расширяю эту тему до спорта, да, до всего. Когда нам получал золотые медали, зарабатывал золотые медали Виктор Ан, вы в этот момент гордились за наших русских ребят, которые побеждают на Олимпийских играх? Или вы думали, что-то тут не так? Как будто бы это не то, чтобы прямо наши ребята. Вот этот вопрос я хочу с вами обсудить. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Павел зовут.
Да, пожалуйста.
Но я, на самом деле, всецело поддерживаю идею натурализации любых спортсменов.
Так.
Более того, не только спортсменов, но и натурализации ученых, натурализации бизнесменов. Потому что тем самым мы, пусть искусственно, но создаем более конкурентную среду, в которой русские спортсмены будут развиваться.
С другой стороны, говорят же, знаете, национальная сборная. Пусть они развиваются, эти спортсмены, где-нибудь в клубах. А зачем развиваться в сборной?
Ну, как они будут развиваться в клубах, если у нас в клубах введен лимит на легионеров?
Да без проблем,
и
пусть.
И у нас такой вот футболист, как Кокорин, который уже
вот у меня сейчас будет убивать.
Больше 650 минут не забивал ни одного гола в клубе, получает больше денег, чем, наверное, вы знаете, футболист такого Франческо Тотти.
Да.
Зачем нам такой футбол нужен?
Не знаю. А зачем нам нужны футболисты из других стран, которые у нас играют, а наши пацаны играть все равно не умеют? Вот, а зачем они нам нужны? Да давайте выгоним и Кокорина этого, который ноги кривые у него, и Тотти. Я уж не знаю, у нас он играет, Тотти, пускай едет домой, все отдыхает. А наши, как бы, пацаны молодые будут плохо играть в футбол, и все, за небольшие деньги, 40-50 тысяч в месяц пускай они получают. Рублей. Вы что? Где 40-50 тысяч рублей? Пусть получают, а мы ими гордимся. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Это Сергей беспокоит.
Да.
Я как раз вот касаемо темы Анна. Ну, честно говоря, мне было стыдно.
Почему?
Потому что выступает, конечно, достойный человек, но это не представитель нашей страны.
А помните, как за Белоруссию...
В соревнованиях представляем, да, свою страну и показываем, что добилась страна, наши люди.
А помните, как за Белоруссию выступала наша биатлонистка и получала тоже там медали?
Ничего, ну, уже ради бога, пускай она где хочет там выступать.
Это по барабану. Я понял. Там ради бога. Это их проблемы, белорусов. Или белорусы и русские, они как бы это одно и то же. Или вы, как, славянские лица. Знаешь, славянские лица — это могут быть болгары, сербы, это могут быть поляки. Славянские же лица у поляков, они же славяне. 7373-948. То есть я здесь вот к этому моменту. Шпрыгин говорит, славянские лица должны быть. То есть, в принципе, он как бы против не славянских лиц, а славянские лица его устраивают, любые. Давайте посмотрим, что у нас там со славянами, кто у нас там входит в славянские лица. И из этого будем делать какой-то вывод. Поляки, да, чехи, словаки, ну там кашубы, лужичане, это я уж не буду говорить, да, русские, белорусы, украинцы, русины, болгары, сербы, хорваты, боснийцы, македонцы, словенцы, черногорцы. Вот этих можем набирать спокойно. У них славянские лица. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да.
В советское время было такое правило, что за границу сборные брали только членов КПСС.
Угу.
И если спортсмен не являлся членом партии, его могли отказать, даже если он был очень талантлив. Так вот, пусть только члены Единой России выступают.
Только члены
славянскими лицами.
Со славянскими лицами. Зачем нам нужны эти мужья на час? Разве не унизительно, говорит 35-й? Американцы только за счет негров и выигрывают Олимпиады, между прочим, 32-й говорит. Современный футбол — это узаконенная гомосексуальная проституция. Единственный способ справиться — платить этим педикам по тарифной сетке 80 тысяч рублей, чтобы бились за честь, пишет Тома Бонифаций. Так страна добилась того, что Виктор Ан живет в ней и радуется жизни. У него есть возможности для жизни и роста, и семьи. Пожалуйста, гордитесь. А чуваша можно футбик погонять? Почему только чеченцы, Дмитрий 85-й? И татары такие сейчас не поняли, типа, а мы, типа, что, не можем? Раз такие всякие даргинцы, аварцы, братан, ну что, нельзя футбик погонять? Братуха, я просто не понимаю, мне куда ехать? Вот, у меня вроде как и внешность не очень славянская, братан. А я вроде как и в России живу, я русский-русский, а погонять футбик не могу, не получается. Вот. И все, и мы начинаем сразу мучиться, да, что имел в виду Шпрыгин. 737. А, подождите, а евреям-то можно? У них славянские, говорит 54-й. Похоже, не знаю. Я не знаю, это Шпрыгин сказал. Я не знаю, у кого какие там славянские лица, не славянские. Вот понимаете, если взять какого-нибудь болгарина и, например, белоруса, вот они, скажите, похожи или нет? Вот мне кажется, вот скорее я буду похож на болгарина. Вот посмотрите на меня, да? О-о-о-о-о! Киркоров, помните? Вот. Ну, уж болгарин, не румын. А какая разница? Сухорухов такой зашел сейчас. А какая разница? Вот. Болгарин. Ну что, он похож на, там, например, на западных славян? На поляков? Похож он на поляка? Нет, не похож. А на кого он похож? То вполне он может быть похож и на кавказца в какой-то мере. Понимаете? То есть и легко можно его и с турком перепутать. Правильно? А он уже не славянин. То есть это вообще очень неудобная система, мне кажется, Шпрыгин предлагает. Это глава Всероссийского объединения болельщиков. Не очень удобную систему. Удобная система, возможно, это измерение черепа. 7373948, телефон прямого эфира. Это такой мой сарказм насчет Шпрыгина. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Владимир меня зовут.
Да, пожалуйста.
Знаете, я хочу, во-первых, ну, в шутку, безусловно, ответить на вопрос по поводу евреев. Я думаю, можно, если крещеные.
Если крещеные евреи, так.
Да, тогда можно.
А вообще... То есть, знаете, у нас должны быть не просто славянские, но и православные лица.
Да, 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 однозначно.
Хорошо, так.
Вот. И давно слушаю дискуссию по поводу всего этого, и радио ваше давно слушаю, очень как бы нравится мне.
Годно.
А у меня вопрос, вот он, первопричиной ответ будет всему.
Ну-ка.
А нам надо, чтобы у нас понты были на международной арене? Или чтобы наша нация росла? Ну, люди, которые живут в нашей стране, росли здоровыми.
Я вообще считаю, ну, чтобы росли здоровыми и вообще
тогда
учились
зачем
всему.
Зачем эти понты?
Не знаю. Я не знаю, зачем эти понты. Я просто считаю, что дело здесь не в национальности, а дело в том, что человек живет, ну там, не в цвете кожи, а дело в том, что человек, считая себя русским, живет в России. Ну и он выступает за Россию. Когда это делается специально, кого-то вытаскивают, национализируют, мне это кажется, честно, если уж прям, да, странным. Но если человек всю жизнь прожил в России, если он видит себя только в контексте России, если он любит Россию, ее историю, и хочет доказать это хорошим делом, мы ему что, откажем? Мы скажем, парень, у тебя, кажется, не совсем славянское лицо. Ну, понимаете? Вот я просто понимаю, что если бы я был спортсмен, вот реально я был спортсмен, мне мог бы какой-нибудь Шпрыгин сказать, что-то у тебя недостаточно славянское лицо. Я бы сказал, погоди, я же почти как южный славянин. Он говорит, нет, не обманывай меня. И все. И до свидания. И помахали рукой. Все, а я, может быть, неплохой футболист вообще, но у меня недостаточно славянское лицо просто. Главное, чтобы ноги были правильные, понимаете? Мне вообще все равно, какое там лицо у человека. Ноги! В этом, может быть, и проблема, что сейчас в современном футболе большее внимание уделяется чему? Лицам. Все очень красивые, загорелые, у всех очень классные прически, все очень красиво падают, а ноги растут оттуда, откуда у всех они растут. И вы знаете, откуда они растут. Вот. А могли бы расти как-то по-другому, наверное, да? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алё.
Да.
Здравствуйте.
Да.
Дело в том, что вот я такой болельщик со стажем большим, так, как говорится, мой любимый «Спартак», уже где-то, может быть, 67 лет.
Так.
И, значит, вот единственное осталось у меня, чтобы болеть за сборную, где только наши ребята играют.
То есть вы...
А уже даже за клуб не хочется играть. Почему? Потому что ноги уже там другие.
Всякие велитоны, я уж не знаю, они есть там у вас или нет. Слушайте, а у меня вот вопрос. А наши ребята – это кто? Вы перечислите.
Это Федятулин, я имею в виду не только...
Не-не-не-не, я не по именам.
Я имею в виду не только это самое, вот те, которые российские ребята.
Все понял, наши все, вот кто в России родился, все, наши. Родился в России, наш, не родился в России, не наш. Вот это и все. По поводу славянских лиц я бы хотел еще такую пеночку заметить. Я, вы знаете, небольшой сторонник вот этого понимания «славянский мир», потому что, например, когда мы говорим о славянах, я все время вспоминаю сразу вот болгар. Вот сегодня я много говорил о болгарах, и вот все время их вспоминаю. Вот если вы не помните, как вели себя братья болгары во времена, например, Великой Отечественной войны, ну, Второй мировой, как они с большим удовольствием поддерживали гитлеровскую Германию, то это жаль, потому что они действительно это делали с большим удовольствием. Обратите внимание на наших братьев славян. Обратите внимание на наших братьев славян поляков, это западные славяне. Тоже восхитительные люди. Сколько раз они пытались нас задавить? Сколько? Я не знаю даже. У меня информации в голове столько нет. Это уже к историкам обратитесь. Поляки все время нам гадили. Братья славяне. Я не верю в славянский мир. Я не верю в него. Последние события на Украине это доказывают. Я не верю также в православный мир. Серьезно, абсолютно. Я верю только в прагматичную политику. То есть политика, которая основана на понимании выгодно-невыгодно. И вот, не знаю, стоит ли это применять к футболу, я думаю, стоит. Но только выгоду нужно, наверное, искать не кратковременную, чтобы сегодня мы победили, а завтра неизвестно что, а долговременную. А долговременная выгода в том, чтобы научить своих играть, а не чужих классных взять. Вам так не кажется? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Это касается не только футбола, я говорю в спорте целом, вместе с вами рассуждаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Олег,
да.
Москва.
Да.
Ну, на самом деле, в славянский мир тоже не верю. Почему-то, вот как в Первую Чеченскую, чернокожие на стороне федеральных войск воевали, так можно. Как на Донбасс испанцы приезжают, за нас воюют, так можно. А как футбик, так нельзя. Ну, бред это. Просто зарплату немножко сократить, и все будет хорошо.
Все будет хорошо. Спасибо. 7373948. Только не за нас, а как бы вот сказать, видите, могут некоторые понять, когда вы говорите за нас, что они воюют там за Россию, да? Они не то, чтобы за Россию там воюют, они там воюют за ополченцев. Угу. То есть вот либо вы просто себя ассоциируете с ополченцами и говорите поэтому за нас. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста.
Викинти из Бразилии.
Да.
Позвольте вас спросить, пожалуйста, при всем моем уважении к вашему спорту футболу. Может быть, если не могут сами, лучше тогда пригласить инструкторов зарубежных, чтобы учили.
Ой, слушайте, у нас есть итальянский прекрасный тренер сборной.
Это один, господи.
Ну что, ну у нас есть бразильские игроки в Спартаке. Что они могут?
Может быть, нужны в сборную?
Не знаю, не знаю, не знаю. Может быть, но это будет неправильно. Это все равно, что завтра Бразилия наберет. Возьмет себе какую-нибудь сборную хоккейную из русских парней, и они будут выигрывать, и сборная Бразилии будет все время побеждать в хоккей. И ура! Но это неинтересно. Это как будто нечестно. Но это как будто вот, ну просто, ну не круто. Не круто. Нужно смотреть на себя, ну вот на мой взгляд, надо смотреть на себя честно всегда. Вот ты посмотрел в зеркало, вот я встаю с утра и смотрю в зеркало, да, и думаю, ну и урод, да? Вот это должны ощутить наши футболисты, мне кажется. Вот он встал в зеркало и думает, ну и урод. А если, например, я встаю в зеркало, смотрю, думаю, вот это красавчик, и у меня есть основания на это какие-то, да? То есть я, например, накачал себе классный пресс, например, я тратил время, у меня пресс кубиками, да, я классный, все девки тащатся, да, я встаю к зеркалу и говорю, вот это красавчик вообще, хорошо выгляжу, да? Тогда это правильно тоже, это объективное восприятие себя. И у футболистов также, если они где-то что-то выиграли, если они чему-то хоть научились. Вот, если они где-то принесли нам победу, они могут это сказать, мы красавчики. А сейчас такое ощущение, что они, вот понимаете, подходит жирный, вонючий, грязный, в какой-то рваной майке, страшный, с засаленными волосами мужик к зеркалу и говорит, ну и красавчик. Нет, не красавчик. Вот нет, не красавчик. И даже если у тебя есть иностранец, друг с классным прессом и с кучей бабок, ты все равно не красавчик, ты толстый урод все равно. И тебе нужно, черт бери, брать себя в руки, перестать жрать и начать заниматься. Вот. И поэтому я и предлагаю. Я не предлагаю там славянские лица, не славянские. Это меня пугает очень сильно, потому что я не знаю, кто будет определять славянскость лица. Кстати, задержан бывший директор ФСИН Реймер. Ему предъявлено обвинение. Об этом сообщает нам официальный представитель Следственного комитета господин Маркин. Его бывшему заму вменяется мошенничество и ему с закупкой электронных браслетов на сумму 3 миллиарда рублей. Экс-главе ФСИН. Это как говорят, где посадки, да? Вот вам посадка. Экс-глава ФСИН. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. С футболом разобрались. 3 минуты на экс-главу ФСИН.
Говорит Москва.
Значит, смотрите. Экс-глава Федеральной службы исполнения наказаний. Все прекрасно знают, что это такое, да? Если кто не знает, вертухай. Теперь еще знает и та половина, которая... Ну, не, все знают, что такое ФСИН. Вот, Федеральная служба исполнения наказаний. У нее был глава. Фамилия его была Реймер. Его сейчас задержали, насколько я понимаю. Ему предъявлено обвинение сейчас. Обвиняют его в мошенничестве, закупке электронных браслетов на сумму 3 миллиарда рублей. И его зама. И в каком контексте я бы хотел обсудить, у нас просто времени вообще нет, еще этот долбанный телефон завис, вонючий. В каком контексте? Вот когда ловят столь высокопоставленных, даже пусть в недавнем прошлом людей, о чем это должно нам говорить? Это должно говорить о том, что все-таки борьба с коррупцией, с мошенничеством в особо крупных размерах ведется? Или это вообще ни о чем не говорит, это какая-то показуха и не более того? Вот я хотел просто спросить, это в вас вселяет некий позитив насчет того, что происходит у нас с коррупцией, я имею в виду, да, с борьбой в отношении коррупции? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Если бы, конечно, работал телефон, было бы вообще великолепно, но вот как есть. Давайте, вроде бы заработал. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр,
да.
Москва.
Да, пожалуйста.
На самом деле, не вселяет никакой надежды. Мне кажется, просто, возможно, идет какой-то передел сфер влияния. Какие-то есть события последнего времени, которые об этом могут что-то говорить, в принципе.
То есть вы не верите в борьбу с коррупцией?
Одно на другое меняем просто, и все.
Вы не верите в борьбу с коррупцией пока?
Пока что нет.
А что должно произойти?
Скажите, что... На уровне деятелей каких-то этих частных.
Что должно произойти, чтобы вы поверили?
Ну, должно что-то серьезное произойти на самом высоком уровне.
Что? Если что, вы меня понимаете. Ну, нет, я не понимаю. Скажите, что?
Ну, мне кажется, должна произойти кардинальная смена нашей риторики внутриполитической и внешнеполитической.
Ну что, ну нет, подождите, это не конкретно. Вот конкретно это посадить министра, бам, там, я не знаю, там, взять и... Что нужно сделать, чтобы люди сказали...
Ну, конкретно вот новость последняя, вот буквально сегодняшняя, насчет того, что решили все-таки не открывать... доходы наших нефтегазовых компаний.
Да, госкомпаний, действительно.
Вот, например, если бы они все-таки открыли их, они кинули нам утку, чтобы мы ее съели и повелись, а потом ничего не сделали, как будто если бы на самом деле они открыли эти доходы, может быть, во что-то и можно было бы поверить.
Да, понял, спасибо огромное. Сейчас уходим на новости, после новостей говорим как раз об этих доходах, которые разрешили не раскрывать главам госкомпаний. Мне одному показалось, что название нашей радиостанции можно было совместить с предыдущим анонсом. Ну, типа, как нам говорит Москва? Говори, гадина! Вот так вот, да? Мне кажется, кстати, некоторые так и реагируют именно, когда слышат эти заветные цифры 94,8. Значит, смотрите, Песков отрицает давление Кремля на Кабмин в вопросе зарплат глав госкомпании. Пресс-секретарь президента заявил, что этот вопрос, цитата, «целиком и полностью находится в прерогативе правительства». По словам Дмитрия Пескова, Кремль не оказывал давления на кабинет министров, который предоставил право руководителям госкомпаний не раскрывать свои доходы. В минувшем декабре вышло правительственное постановление, которое можно было трактовать как однозначное указание руководителям РЖД, Роснефти, Газпрома и ряда других госкомпаний публиковать сведения о своих доходах в интернете. Эту трактовку кабинет министров не опровергал. Однако в итоге, как пишут у нас на сайте наши коллеги, в правительстве сочли, что требование нарушает коммерческую тайну. Активнее всех, говорят, декабрьское постановление комментировал глава РЖД Владимир Якунин. Открытую публикацию сведений о доходах он называл угрозой для безопасности членов собственной семьи. Но я, конечно, понимаю в этом плане господина Якунина. Как воспринимать нам такие вещи? Ну, Песков говорит, это не Кремль решал, это правительство решало. Ну, почему нам не верить Пескову? Пускай это решало правительство. Ладно, решило правительство во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Хорошо, мы это принимаем. Ну, только какая нам вообще разница, кто это решение принимал, если в итоге мы все равно не узнаем доходов глав госкомпаний, таких как РЖД, Роснефть, Газпром. То есть мы не узнаем. Они останутся для нас тайной. С другой стороны, зачем нам их знать? Не знаю. Может быть, чтобы лишний раз позлиться и понять, что у нас таких доходов не было, нет и, может быть, никогда не будет. Если мы только сами не возглавим какие-нибудь компании, возможно, в будущем. Либо позавидовать, либо поаплодировать стоя и сказать, ну ничего себе, люди живут. Проблема не в этом. Проблема в том, что есть такое ощущение, что вот есть люди ровные, а есть люди ровнее ровных. Прям самые ровные. Вот есть такое ощущение. 7373948, телефон прямого эфира. Не знаю, какое ощущение возникает у вас. Я просто спрошу, какое ощущение возникает у вас? 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что вы правы в том, что нужно им аплодировать стоя этим людям, которые назначают себе такие зарплаты.
А мы какие? Ну, что, вот мы же не знаем, какие, и не узнаем.
Ну, почему? Ну, плюс-минус, мы знаем, а можно догадываться.
А может быть, знаете, в чем дело? Может быть, знаете, в чем дело? В том, да. Что эти зарплаты очень низкие.
50-70 тысяч. Чем больше денег, тем больше их всегда не хватает. Конечно, им трудно живется.
Не знаю, мне может, они пытаются скрыть свою бедность, чтобы мы не ходили и не хохотали вслух.
Чтобы нам, да, но не хотелось жить точно так же, как они. Да. Я думаю, что это просто, ну, достаточно несправедливо и неправильно, но мы же сами в этом виноваты. Мы же все сидим,
а что мы должны, сделать? Давайте скажем, нет, мы против, так.
Нет, ну я думаю, что надо будет, конечно, воспитать более активное и нормальное общество, грамотное, образованное, и это еще не одно поколение.
Так, смотрите, мы воспитали активное... Смотрите, мы воспитываем активное, грамотное общество, это еще не одно поколение. Давайте мы лучше по-другому представим. Я, например, возглавляю Роснефть, вы, например, Газпром. Вот мы с вами, вот мы сейчас сидим, нас никто не слышит. Вот мы с вами сейчас разговариваем. Я говорю, слушай, вот сейчас мы разговариваем с вами. Слушай, это, Анатолич сказал, нам нужно раскрывать доходы, но ты же понимаешь, что не вариант.
Анатольичу самому это вредно знать.
Да. Слушай, а давай тогда, может, как-то не будем вот это все делать, потому что зачем это надо?
Ну, да, Анатолич свои задачи решает, а эти люди, ну, я думаю, что они не под контролем.
Это мы с вами, вы что говорите, какие люди? Это мы с вами, все, мы уже...
Ну, мы с вами говорим. Ну, хочешь, вот, да, вот. Ну, скажем, там не скажем, там сделаем вид, что скажем и так далее. Это же все так делается.
Ну, тогда можно вообще сделать так. Смотрите, это же прикол, да? Можно было одни какие-то доходы о них рассказать, а о других не рассказывать, то есть утаить. А здесь как бы принципиально нет, вообще не расскажем. Почему, непонятно. С другой стороны, за каким вообще это нам знать? То есть я вот не понимаю. Ну, вот знаю я там, например, к примеру, да, глава какой-нибудь ДРЖ, ну, не РЖД, не дай бог, потому что сейчас скажу, еще все подумают, что он столько получает, да, какой-нибудь Росгаз РЖД там какой-нибудь, да, и РЖПРОМ какой-нибудь. Получает, например, не знаю, миллиард в месяц зарплаты. Ну, и приносит ему миллиард в месяц зарплат. Чего это меняет в моей жизни? Кроме того, что я его все больше и больше ненавижу. То есть я его ненавижу, думаю, и все. Вот что это еще? Что я могу после этого с этими цифрами делать? Кроме того, что я буду говорить там, ну, типа, в эфире, а вот этот получает, а мы-то нет. То есть мне-то зарплату от этого не прибавят, наверное, да? 7373948. Я думаю, еще надо этой темой. Если бы у меня было действительно много денег, стал бы я о них вам рассказывать? Честно, я даже о своих малых деньгах вам рассказывать не буду. Ну, то есть я вам ничего не расскажу. С другой стороны, кто я есть, да, по сравнению с главами госкомпаний? Они же вроде как госкомпании, государственные, а это, наверное, значит, что мы, как люди, выбирающие госвласть, имеем право на то, чтобы перед нами отчитались главы госкомпаний, которых мы вот в какой-то мере выбрали тоже. Ну, вы понимаете, да, в какой-то мере через систему вот такую выборную, которая у нас существует, мы выбрали одних, те поставили этих, и, ну, вы поняли. То есть мы имеем право, чтобы перед нами, наверное, отчитались. И уже не важно, как мы будем использовать эту информацию, но перед нами не отчитываются. И это обидно. Но вот я думаю, обиднее что? Что нам не скажут? Или обиднее то, что нам бы сказали, и мы бы очень сильно удивились и расстроились? Не знать и не представлять, наверное, не так обидно, как точно знать. Когда речь идет, наверное, о каких-то очень больших цифрах. 7373948. С точки зрения нашего морального здоровья, может быть, травмировать нашу психику этими зарплатами и не надо. Может быть. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Меня Павел зовут, Москва.
Да, да.
Ну вот, например, что касается ДРЖ. Мог бы господин Якунин, скажем, профинансировать все электрички, которые остановили, у него бы еще осталось.
Нет, ну вы
народу
тоже.
Об этом бы хуже не стало.
Ну вот смотрите, я сейчас объясняю. Вот у меня, например, есть какая-то зарплата, да? Например, да. Я уверен, что меня бы где-нибудь, ну там, в отдаленном селении считали бы очень богатым человеком. В Москве я прям вообще не богатый человек, вот понимаете.
Да.
При этом я работаю на радиостанции, да? И я говорю, вы мне говорите, раскрой свои доходы. Я говорю, нет, не раскрою. А вы говорите, а если бы раскрыл, и мы поняли, что много, ты бы мог купить стулья на радиостанцию, столы там какие-то. А я говорю, а с какой стати? Это моя зарплата вообще. Чего я должен покупать вам какие-то столы?
Ребята,
ну?
Ребята. давайте жить дружно.
Ну, я понял, вы как Кольт Леопольд заговорили теперь.
Нет, да, я видел господина Якунина в театре, как он себя ведет. Нахально, мерзко по отношению к людям.
Ну, не знаю. Я честно, я не видел Якунина в театре. Вот. И, кстати, здесь еще есть глава Роснефти и Газпрома, Газпром Миллер. А Роснефть кто возглавляет? Кто не знает, кто возглавляет Роснефть? Ребусы уже пошли. Ну, а, может быть. С другой стороны, я задаюсь вопросом. Если бы я был очень серьезным, даже монополистом, да? Если бы я возглавлял очень большую госкомпанию, если бы я четко понимал, что у меня есть знакомые, которые способны решить любой вопрос. Любой. Нет вопроса, который они не могут решить. Устранить кого-то. Наверное, ну не всеми, но практически всеми методами. А может и всеми, я точно не знаю. Поменять, переставить, убрать, заткнуть, заплатить. Вот у меня есть такие, такое у меня окружение. Я вот думаю, если бы у меня оно такое было, я бы в таком мире жил. Как бы я относился к остальным людям? Есть у меня такое ощущение, что я бы не то, чтобы уж с пиететом относился к остальным людям. Есть у меня такое ощущение, что я бы относился к остальным людям, как губернатор Хорошавин, да, который покупал себе ручки за 36 миллионов, тратил за 3 дня 15 миллионов, дарил девкам из эскорт-услуг лексусы. То есть я бы, наверное, вел себя так, потому что золотой телец, он бы меня не пощадил. У меня, наверное, бы съехала крыша. Наверное, я бы с ума сошел. Это я помню, когда-то разговаривал с шефом. Он говорит, ну что, вы еще готовы уже получать 1 000 000 рублей в месяц? Ну, он в шутку как бы. Я говорю, я всегда готов. Он говорит, нет, не готов. Все. Я говорю, а почему? С ума сойдешь, иди сюда. Все, я ушел. Вот, в этом был прикол. И я в определенный момент понял, что в этом есть правда жизни. В этом есть правда жизни. Нам всем кажется, что мы готовы к определенным финансам, но мы к ним не готовы. И есть такое ощущение, что некоторые люди себе отчет не отдают, готовы они или нет. И в определенный момент вот начинаются все эти заскоки. Золотые ручки, какие-то хранилища, понимаете, меховых изделий, да? Какие-то непонятные вещи, огромные дачи, какая-то чушь абсолютная. То есть люди в определенный момент начинают погружаться вот в этот материальный мир с головой, тонуть в нем, не понимая, что это бесконечная история и плюс ко всему бессмысленная, потому что когда умрешь, скорее всего, у тебя не получится наслаждаться вот этими благами, которые ты заработал. Ну, то есть смысла в них нет. Прижизненные очень большие понты, они как бы все равно ни к чему не приводят. Да и тебе они удовольствия, наверное, не доставляют. Понимаете, что говорил Якунин? Он говорил, я не хочу разглашать свои доходы, потому что я боюсь за свою семью. Вы знаете, наверное, я бы тоже боялся за свою семью, если бы у меня были очень большие доходы. Я бы, наверное, просыпался в дрожи. По ночам. Я бы боялся. Я бы, наверное, отдавал очень большие деньги на охрану. Я бы, наверное, все время везде оглядывался. Я бы, наверное, на самом деле боялся любого покушения из ниоткуда. То есть я бы вряд ли, как Немцов, ходил бы по мосту и ждал, что меня кто-нибудь убьет. Я бы не был беспечным. Я бы, наверное, боялся. И есть у меня ощущение, что каждый богатый человек, по-настоящему богатый, не так богатый, там, 1 000 000 он в месяц получает, это даже не богатый никакой. Я имею в виду человек, у которого миллиарды, да? Есть у меня ощущение, что этот человек всегда боится. Всегда. Он чего-то боится. Вот представьте себе, у вас лежат миллиарды. И эти миллиарды хотят отжать. Всегда у вас их хотят отжать. Всегда. Народ, не народ, конкуренты, киллеры какие-то, еще что-то. Вы всегда в центре внимания. И вас всегда хотят кинуть. Ваши ближайшие соратники, друзья, вот эти все ребята, они все время под вас роют. Появляются. Это люди, живущие в страхе. И у меня есть такое ощущение, что страх этот, он в какой-то мере обоснован. Но почему бы тогда не отказаться от излишнего дохода в сторону снижения вот этой планки страха? Не знаю почему. Это я вам не могу ответить. У меня таких денег не было. Если бы у меня были такие деньги, может быть, я вам и ответил. Может быть, я бы вам уже и не ответил, потому что я сошел с ума и перестал бы с вами говорить. 7373-948. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло?
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Алла Васильевна, Москва.
Да.
А я бы этот вопрос рассматривала под другим углом.
Под каким?
Вот представьте себе, кто руководителем госкорпорации назначает?
Ну, кто?
Президент.
Так.
И вот представьте себе, я имею состояние руководитель, а президент декларирует 100 тысяч в месяц. Вот скажите, это реально или нет?
Ну, я
вот
думаю, что нет.
Вопрос-то.
Я думаю, что нет. С другой стороны, я вспоминаю одного такого руководителя страны, которого в последнее время вспоминают очень часто. Господин Сталин. Да, вот он все время всплывает, и многие сейчас на него начинают равняться. Я вспоминаю. Герцеговина, флор, трубка, ходил в кителе, в какой-то, как вы военщиной какой-то занимался, понимаете? Сказать, что этот человек жил с шиком, даже чем-то приближен, ну, знаете, вот, ну, нельзя сравнить с тем шиком, с которым сейчас живут даже обычные бизнесмены некоторые. Вот, ни в коем случае, какой шик? Ну да, были автомобили, но они были нашего производства. Да, до этого он ездил на автомобилях, ну, Паккард, по-моему, ему нравился, если я не ошибаюсь. Вот, то есть человек был чужд вот этим вещам. Есть такое ощущение, что в определенный момент, и это, возможно, касается глав государств, да, человек пресыщается материальным миром и понимает, что это не так интересно, как, например, руководить судьбами народов. Ну вот, вы можете себе представить? То есть, если бы мне сказали, Лёша, вот серьезно, я сейчас рассуждаю вместе с вами, да, мне сказали, Лёша, у тебя есть реальная возможность, вот, два варианта, очень богатый и очень влиятельный. Я бы выбрал очень влиятельный, чихать на этот очень богатый. Богатство не так интересно. Интересно то, что ты можешь влиять на богатых и на богатство. То есть, поэтому у меня есть ощущение... Но это ощущение ничем не вообще ничем, в общем, оно не обосновано, это лишь ощущение субъективное, что если мы говорим о президенте, тут уже интерес другого уровня, другого. Хотя вот некоторые говорят, что у нас элиты такие, они вот, помните, как говорят, партия бабла, сейчас есть такое выражение, партия бабла, что они вот интересуются именно только денежными средствами. Но если они интересуются только денежными средствами, почему тогда сейчас идет вот такая вот, ну, не назвать борьбой, а такое некое противостояние с Западом. Ведь если ты хочешь жить богато и красиво, то с Западом надо дружить, насколько это известно. А тут вот пошло как-то все по-другому сейчас, в данный момент. И дружбы какой-то такой яростной, с такой вот любовью, которая, может быть, раньше демонстрировалась Дмитрием Анатольевичем Медведевым, с перезагрузкой и так далее, вот ее что-то не наблюдается. А это опрометчиво, если ты хочешь жить богато. Если ты хочешь жить богато, ты должен быть, у тебя должны быть налаженные хорошие отношения с тем, кто деньги печатает. А деньги печатает известно кто. Ну, то есть, понимаете. И вот это тоже вопрос меня интересует. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я хочу вот с вами поговорить по поводу всех репрессий, вот, которые вы вчера говорили.
Не, ну вчера это вчера. Мы сегодня о Сталине еще будем говорить. Потерпите, хорошо? 7373-948. О Сталине поговорим чуть позже. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Павел меня зовут, Москва. Знаете, Алексей, чуть слезу не вышло после всех рассказов, просто какой ебой.
Слезу? Нет, я не об этом говорю.
На самом деле, я вам скажу, что уже... вот хотелось бы не обращать внимания на все вот эти вот движения вокруг этих бонд, этих госкорпораций,
так,
больших людей. Тошнит уже, если честно.
Тошнит, я понял. Нет, ребята, простите меня, да, если вам кому-то показалось, что я очень сильно сочувствую Якунину или что. Нет. Если не только Якунину, да, я вот и Миллеру и так далее. Нет, я им не сочувствую, потому что эти люди конкретно знают, какой они судьбы хотели, они эту судьбу выбирали. Понятно. То есть, что мне их сочувствовать? Может быть, для них это комфортно все. Вот. Я говорю о своем ощущении, если бы меня сейчас вырвали и поставили туда. Хотел бы я быть там? Нет. Нет. Ни в коем случае я бы там не хотел оказаться. Нет. Я бы хотел быть реально поменьше. Реально поменьше. Не таким заметным. Тихонечко, полегонечку доставать из своей тумбочки пару миллионов. И все. Понимаете? То есть, вот такого объема мне бы не хотелось на данный момент. Почему? Да потому что этот объем, вот эта масса, этот масштаб притягивает слишком много интереса. А когда ты на виду, и слишком много к тебе интереса, есть такое ощущение, что не все ты можешь сделать, что хочешь. Хотя, может быть, вот это вот сейчас, да, решение правительства, если можно так сказать, которое, в принципе, дает право главам госкомпании не публиковать свои доходы в открытом доступе, их не выкладывать куда-то и не показывать. Может быть, оно и служит вот этой вот такой ширмой, этой защитой, да? То есть мы можем и вот так скрыться все равно. Понимаете? Я говорю, слишком много внимания но, может быть, этого внимания все равно недостаточно. Этого внимания, может быть, должно быть больше. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Иван.
Да. Говорите.
У меня есть такой вопрос.
Да.
Скажите, пожалуйста.
Попробуем.
Какая разница между этими богатыми людьми и бедными?
Какая разница? Ну, у одних есть средства, у других нет. Одни могут себе многое позволить на эти средства, другие нет.
Потому что это неверный вопрос. Дело в том,
нет, что вопрос-то
у
ваш
достаточно,
был.
Нет, у одного достаточно наглости и грубости и рискованности.
Рискованности.
Другой смиренный. Uh-huh. Поэтому я считаю, что вот этих богатых, так как я бывший коммунист, я бы их всех отправил на Колыму.
На Колыму. Ну, и появились бы другие богатые. А те бедные, которые были бедными, они все равно остались бы бедными. Еще раз, вот эта линейная формула отправить на Колыму, расстрелять, казнить, она не работает. Доказано уже. Расстреливали, раскулачивали, расчет только не делали 70 лет подряд. В итоге что? В итоге вот они, пожалуйста, эти ребята все равно тут и есть. У всех практически, да, были билеты КПСС. Я старый коммунист, они могли говорить на данный момент. А сейчас у них билеты, например, «Единой России». А если вам не нравится, вот тоже «Единую Россию». Все вот порят какую-то пургу про «Единую Россию», да? Посмотрите, вот недавняя свадьба. «Единая Россия», коммунисты. Прекрасные люди живут. Есть прекрасные бизнесмены в коммунистической партии, которые очень хорошо себя чувствуют. И вам такое не снилось. 16 часов 6 минут, вторник, март, день 31. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Сейчас слушаю новости и думаю, вот сколько ветеранов захотят купить iPhone или Samsung ко Дню Победы? Ведь там специальные, понимаете, такие телефоны, которые стоят 149 тысяч и 129. И тираж-то всего 70 штук. А все-таки телефоны из титана и золотых элементов выполнены. Вот думаю, наверное, сейчас ветераны встают в очередь. Честно, хочу с вами обсудить этот момент. Смотрите, ювелирная компания, я не буду называть какая, потому что это будет ее реклама, и смысла я в этом не вижу, ее рекламировать излишним. Значит, ювелирная компания выпускает лимитированную коллекцию айфонов и самсунгов ко Дню Победы. Тираж 7 штук, телефоны выполнены из титана золотых элементов. Стоимость телефона, значит, айфон 149 тысяч, андроид 129. Даже здесь дороже айфон почему-то получается. На данный момент в компанию поступило около 10 заказов. 10 заказов. Та же самая компания, которая выпускала телефоны с портретом Путина. Золотые и серебряные, если я не ошибаюсь. 10 заказов. Я думаю, а кто заказал-то вот телефоны по 150 тысяч себе золотые ко Дню Победы? Кто? Хорошавин вроде бы сейчас не может, да? Вот. Экс-глава ФСИН тоже сейчас у него проблемы. Сердюков? Вряд ли он будет сейчас так подставляться. Да? Васильева, может быть. То есть надо подумать, кто бы это мог быть. Но, в принципе, поскольку у нас очень много губернаторов, и почему каждый из них мог бы себе заказать. Патриотизм в ком-то же должен быть. Настоящий патриотом надо быть, мне кажется. Ребят, давайте обсудим. Друзья, уважаемые, старики, стар и млад, я всем предлагаю обсуждать. У меня есть ощущение, что это уродство моральное, вот такие попытки нажиться на памяти. Серьезно, я, конечно, ханжествую, наверное, в какой-то мере. Потому что, в принципе, если вещь находится у покупателя, почему мы должны запрещать кому-то озолотиться? Ну, и проблема, наверное, здесь не в продавце, потому что продавец, он как бы креативно мыслит, понимаете, да? Но он креативно мыслит, он придумывает то, что у него купят. И он это придумывает, и у него есть заказы. Проблема, у меня есть такое ощущение, в тех людях, которые это покупают. Ну, то есть, вот эти 10 человек, которых мы не знаем, 10 заказов уже есть, да? Это кто? Понимаете? Просто я не спрашиваю, кто это вот в лицо, я не спрашиваю, кто это в лицо, мы не знаем, кто это. Но вот это кто? Как бы можно было описать этого человека? Кто он? Какие у него мысли в голове? О чем он думает, когда покупает телефон в честь 70-летия Победы, выполненный из золота себе? В тот момент, когда, может быть, какой-то ветеран стоит у какого-нибудь магазина и просит какую-нибудь подачку очередную. Я, конечно, выдумываю ветерана в данный момент, но даже если он и не просит подачку, в тот момент, как есть еще живые ветераны, и их можно поблагодарить, кто-то заказывает себе телефон за 150 тысяч рублей, золотой, потому что на нем написано 70 лет победы, и в этот момент, наверное, себя считает очень большим патриотом. Должны ли мы гневиться на этого человека? Мне кажется, нет. Должны ли мы его пожалеть? Да, безусловно. Потому что такая убогость мышления, она должна нас поражать. Представляете, у человека очень много денег и очень мало мозгов. 7373-948, телефон прямого эфира. А где вот мы можем погневиться? А мы, наверное, можем погневиться в тот момент, когда у очень глупого человека очень много денег, а у нас таких умных их нет. Да, вот здесь вот мы можем, конечно, погневиться. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Штырлиц.
Да, пожалуйста.
Ну, я думаю, что маловат тираж, потому что депутатов только одних у нас 450 человек. В принципе, исключая некоторых личностей депутатов, я думаю, что любой из них мог бы купить и спокойно этим кичиться.
Не знаю. Вы пока вот только, получается, оскорбляете депутатов ни за что. Мы же не знаем, кто это заказал. А давайте мы попробуем просто порассуждать, что это за человек. Вот что в его голове? Человек, который покупает себе телефон золотой ко Дню Победы, на котором написано 70 лет Победы. Вот что у него в голове?
Ну, у него, я думаю, в голове, ну, во-первых, понты.
Понты. А в чем понт?
Это один из 70 телефонов.
Так.
Во-вторых, это, мне кажется, это такой вот ура-патриотизм на волне, знаете, вот...
То есть это он мнит себя патриотом?
Видимо, да.
Он думает, что он патриот. И интересно, 7373948, то есть человек все-таки почитает себя за патриота. Как вас зовут, Алю, здравствуйте?
Алексей, здрасте.
Да, пожалуйста.
Ну, вообще, хочу сказать, мир сошел с ума. Телефон за 150 тысяч, и тем более, вообще, ну, это, по-моему, это глупо, я считаю.
Ну, может
более
быть.
Привязывать это к Дню Победы каким-то образом, конечно, безусловно, это... отличный маркетинговый ход компании.
Ну, то компании какие претензии? Эти ребята просто берут и продают. Это их дело.
Рассчитано, я согласен с предыдущим звонившим, рассчитано все на тех, кто любит попонтоваться. Ну, а как еще?
То есть, а можно попонтоваться 70-летием Победы? Это как бы такой понт тоже, да?
Нет, понимаете, когда... покупаешь телефон, например, да, ну, я не буду судить по себе, там, за 150 тысяч и так далее. Понт не в том, что он к чему-то 70-летие Победы и так далее. Понт то, что он стоит 150 тысяч рублей. Вот в чем понт.
В этом понт. А, и все об этом уже будут знать.
Людям просто абсолютно неважно, к чему приурочен, там, к годовщине Холокоста или к 70-летию Победы.
А, то есть вряд ли это патриот, ему вроде бы и по барабану. Ему просто надо, чтобы... таких телефонов всего 70. Все, я понял. То есть он будет говорить, таких телефонов всего 70. Ты что, новости не читал? Или там, все такие сели, а он заходит такой последний, и такой телефон так бросает. Чик. Причем бросать ему придется экраном вниз, и экран будет поцарапанный всегда. Вот он бросает его, и все такие, он такой, смотри, да, вот так вот. Ты видал, ты что в натуре его купил, это тот, который, да, а помнишь, как мы Белозерских завалили, да, и все. То есть это как бы такой вот у них понт, вот такой вот он. Ну ладно, это понятно. А я-то думал, что это человек, который, знаете, такой, вот он тоже из этих там, ну, здорово, кабан, вот такой вот, да? Но при этом он как бы, братан, ты че не понимаешь, патриотом надо быть. Вот он из таких, а нет, оказывается, он из других. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алена.
Да.
Я хотела бы сказать, что совершенно не следует, на мой взгляд, освобождать от ответственности компании, которые создают такой спрос, такое,
почему?
Знаете, такое искушение.
Искушение. Но вас это искусило? Вас это искусило? Нет. Почему? Потому что вы нормальный человек.
Меня, слава богу, нет. Я это человек с убеждениями. Но создание такого спроса, это есть такое вот нездоровый вброс в потребность в обществе.
Вот поймите меня правильно, я вот наоборот благодарен этой компании. Знаете почему? Я объясню. Я ее не называю, потому что я не хочу рекламировать. В чем благодарность моя? Вот их, вот эта продукция позволяет мне вычислить, что в России есть идиоты реальные, придурки с очень большими деньгами. И это мне позволяет кое-что понять, что у нас, например, в стране, может быть, и в других странах также, можно, не будучи человеком с мозгами, что-то заработать. И меня это радует.
Зато другим идиотам это позволяет делать какие-то новые глупости, придумывать какие-то ужасные новые вещи и спекулировать на
А идиоты ли они? Или они просто... Или они бизнесмены? Идиоты тоже. Они плохие ребята. Они же придумали...
Идиоты, интерес. Они ведутся, они не думают своей головы.
А, понял, спасибо большое. Не знаю. У меня есть такое ощущение... Вот, серьезно, вот я прям говорю. У меня претензий конкретно к тем, кто это делает, нет. Почему? Потому что эти ребята зарабатывают. Я уверен, что они еще продадут эти телефоны, да? Поскольку они настолько... ну, это все медийно делают. Скорее всего, они работают в белую. Скорее всего, эти деньги многие пойдут в налоги. Вы понимаете, что частный предприниматель, он платит налоги, да? Индивидуальный предприниматель-то. Это налоги. Налоги пойдут на что? На пенсии, на ветеранов, на то, на пятое, на десятое, правильно? То есть на все вот на это пойдут налоги. Ну? То есть они приносят пользу как индивидуальные предприниматели. И если уж они устраивают такую шумиху, наверняка они работают в белую, ну, скорее всего, правильно? То есть здесь все круто, хорошо. Получилось отнять деньги у богатых, озолотиться в некотором плане самим ребятам с креативным мышлением, да, с творческим мышлением, буду по-русски говорить, с творческим мышлением, и плюс к этому, заплатив налоги, немножечко помочь собственной стране. То есть это все круто, но вот именно те, кто покупают эти телефоны, вызывают у меня очень много вопросов, потому что я вижу в них кретинов, я вижу в этих людях, ну, я даже, вот не знаю, как их охарактеризовать, ну, глупые, недалекие, непонятные, абсолютно алчные, неинтересные, с ограниченным какой-то фантазией люди. Вот все, но при этом богатые. Что мне дает это? Это я еще раз хочу подчеркнуть, меня это радует. Почему меня это радует, да, что дурак может быть богатым? Почему меня это радует? Ну, если дурак может быть богатым, так уж умный-то тоже может, значит, быть богатым, правильно? Или богатство не зависит от вашего ума и глупости? А богатство, скажем, зависит от вашей хитрости, способности, ну, какой-то некой смелости, ну, понимаете, смелости, предприимчивости и верности кому-то. И умении пробивать себе дорогу. Наверное, от этого зависит богатство. Наверное, вот эта формула, почему если ты такой умный, до сих пор не богатый, она не совсем работает. Тогда это меня не должно радовать. Потому что если бы мне сказали приступить закон и получить деньги, я бы этого не делал, потому что я этого очень страшусь. Я не люблю вот эти вот все вещи. Все, что касается незаконных дел, меня очень сильно страшит, я честно скажу. Вы себе никогда не задавали этот вопрос? Почему вы бедные, да? Подумайте, если вам завтра сказали, вот столько-то миллионов, при этом ты должен там взять на себя что-то, да? Или, если что, к тебе придут. Взяли бы вы их или нет? Я бы нет. Как вы думаете на этот счет? А вот кто-то бы взял? 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доктор Егор.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот по поводу этих телефонов хотел сказать, у меня как раз вы говорите, кто мог бы их покупать.
Да.
У меня товарищ как раз собрался покупать несколько штук для подарков.
А кому дарить?
Ну, как бы людям, которые в теме, которые как бы тоже любят очень патриотизм и прочее.
Слушайте,
прочее,
а можете,
прочее.
Можете без имени, без всего просто сказать, что это вот чем...
Ну, это властные люди.
А, серьезный человек, да, друг?
Конечно, конечно. Это очень хороший подарок, и как бы такой подарок достаточно... Ну, на мой взгляд, это спорный, конечно, вещь, но...
Он такой подходит и говорит, такой, Анатолий Дмитриевич, тот такой, да, а вот вам подарочек.
Ну да.
Или там господин патриарх, он говорит, да, а вот вам.
Держите. Нет, там, я думаю, что погонные люди.
Отпустите мне грехи. Вот так вот. Не, ну может быть, погонные, да. Говорят, да, вот те, кто сидит сейчас день там на Лубянке, и у него есть наверняка какой-нибудь маленький бюст Дзержинского, он его гладит, сидит такой, какой-нибудь там Иван Николаевич, например, я придумываю сходу, Иван Николаевич. И заходит, Иван Николаевич, расскажите. Здравствуйте, Иван Николаевич. А вот вам, с победой вас. О, спасибо, ну спасибо, Петька, спасибо. Ну, удружил, чертяка, красивый телефон, красивый, вот спасибо тебе. Дай бог, чтобы во всех, вот, Петька, как в тебе, вот этот дух патриотизма процветал. Все, Петька, чтоб как ты, чтили победу. Молодец, Петя, хвалю. Ну, давай, мне еще работать надо. 7373-948, телефон прямой эфир. Например, я вот предполагаю ситуацию. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Да, пожалуйста.
А такой вариант, вдруг несколько телефонов купят в подарок каким-нибудь работягам? Или инженером.
Ну,
тогда
так,
же
вот,
Путин кому-то подарил часы. Вот
давайте,
может, приедет и кому-нибудь подарит телефон такой.
Давайте честно. Сейчас вот вы предполагаете, вдруг, да? Вот сейчас вот давайте,
ну, да.
Вы сами назовете процентную вероятность этого вдруг. Я даже мешать вам не буду.
Ну, может, 1-2 телефона подарит так. Вот.
Нет.
Вам и налоги.
Ну, то есть вы уверены. Ну, вот какой процент? 10%, что вы правы? 2%? Вот просто назовите сами.
Ну, может, 1-2 телефона и все это...
Всего их 70, да?
Может, один кому-нибудь подарит.
То есть шанс 1 к 70. Я понял, спасибо большое. То есть просто будет идти такой, и «Эй, ты!» Как, вы знаете, Элвис дарил какой-то розовый кадиллак, по-моему. И также будет ехать такой АМР какой-нибудь там. И так остановился, такой, опустилось окно, и такой в перстнях рука «Эй, парень!» Такой голос просто из темноты. «Иди сюда!» И я, например. «Я?» «Да, ты, иди сюда!» Или даже никто ничего не говорит, просто пальцем так. И я такой, здравствуйте. И он такой раз, оп, рука такая мне дает, к 70-летию Победы. «Держи, народ». Я такой, мне? Спасибо. Закрывается окно, и машина уезжает вдаль. С мигалкой. Я стою один на Рублево-Успенском шоссе, никого нет, темнота, луна, у меня в руках телефон к 70-летию Победы. И я понимаю, что я счастлив, что мы вместе, что мы, народ и партия, мы едины. В этот момент я это понимаю. Может быть и так, может быть и так. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
«39% граждан считают положительные роль личности Сталина в истории России. Значит, 30% признали, что относятся к нему с уважением, а еще 30% с безразличием. Посмотрел бы я на вас, как бы в 37-м вы относились с безразличием к товарищу Сталину». Значит, такие результаты показал соцопрос, проведенный Левада-центром. 23... Какая вообще разница? 24% респондентов воспринимают смерть Сталина как утрату великого вождя и учителя. В Сансе они говорят, почему ты покинул нас. А в основном это жители сел и небольших городов, а также люди старше 55 лет. Я сейчас дочитаю, потому что это очень важно. Вы сейчас поймете. С образованием ниже среднего и с низким потребительским статусом. 45% опрошенных согласны с тем, что жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, оправданы великими целями и достигнутыми результатами. То есть, убили и убили. Лес рубят, щепки летят. 45%. Это не значит, что 55% с этим не согласны. Да? Это значит, что 45% согласны, кто-то сомневается, кто-то скорее согласен, не согласен. То есть подавляющее большинство все-таки одобряет. Так получается. Как отмечают социологи, восприятие Сталина значительно меняется в зависимости от возраста респондента, места его проживания, там, в частности, среды молодых у каждого второго преобладает безразличная оценка, то есть молодые просто не знают уже о Сталине, тогда как пожилые респонденты склонны относиться к Сталину с уважением. В москвичи в 5 раз чаще, чем сельские жители, испытывают негативный комплекс чувств к вождю. То есть москвичи не любят Сталина по сравнению с жителями сел. Дальше. У состоятельных людей в 4 раза чаще выражено негативное отношение к Сталину, чем среди бедных респондентов. Значит, жители сел, бедные люди любят Сталина, богатые люди, жители больших городов Сталина не любят. Кроме того, среди граждан с образованием ниже среднего 43% испытывают к Сталину уважение, а с высшим образованием доля респондентов, которые говорят, что они уважают Сталина, практически в 2 раза меньше. Опять же, необразованные люди в основном любят Сталина, образованные не любят. С чем же это связано? И любят ли эти люди Сталина? И знают ли они этого Сталина или нет? Или не Сталина вовсе кто-то любит и не любит? А просто кто-то любит то положение, в котором он оказался, а кто-то не любит то положение, в котором он оказался. А Сталин, как миф, как человек, который способен был бы эту социальную несправедливость исправить, якобы, в головах наших, мы так считаем, он вот, в общем-то, нам либо нравится, либо не нравится. То есть, если я богатый, образованный горожанин, мне Сталин не нравится, потому что, скорее всего, он бы у меня все отнял, предполагаю я. Хотя я не знаю наверняка. А если я необразованный человек, не получивший достаточно денег, живущий где-то в плохом там каком-то месте, небольшом, в грязи, то я хочу товарища Сталина видеть. Почему? Потому что он меня бы спас и вытащил отсюда, из этой грязи. Он бы уравнял социальный статус. Я готов уравняться. Богатый не готов уравниваться, потому что он не хочет равняться. Потому что он выбился. Вот есть такое ощущение, что не о Сталине мы говорим. Просто Сталин — это как некое равенство между Сталиным, наверное, и справедливостью социальной. Это не значит, что при Сталине существовала социальная справедливость. Это значит, что мы так считаем, что при Сталине существовала социальная некая справедливость, когда простой народ не был в обиде. Мы так считаем по истечении некоторого времени. Ну, давайте поговорим. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Алексей, пожалуйста.
Зовут.
Да.
Ну, это, на мой взгляд, говорит о том, что кому действительно лучше при нем было, а кому плохо и кто злопамятен.
Действительно лучше или как мы думаем лучше? Ну, то есть мы
представляем... лучше. Вот, ну, даже на вашей радиостанции есть вот ведущий, который переводчиком был когда-то фильма. Володарский. Вот у него умные люди бывают, историки. Вот, они же просто документально доказывают, что не работая с какими-то там мемуарами, воспоминаниями эмоциональными, а документально.
Я понимаю, о чем вы говорите. Мы, может быть, даже про Жукова говорим.
О уровне жизни тогда и о социальных лифтах тогда и сейчас.
Тогда и сейчас.
Можно просто поставить.
Я понял, о чем вы говорите. Социальные лифты тогда и сейчас. Гарантии тогда и сейчас. С другой стороны, вот понимаете, если мы говорим о социальных лифтах и некой свободе выбора, вот сейчас вы можете иметь квартиру, сдавать ее и кайфовать. Ну, то есть ничего не делать. А при советской власти вы бы были бы паразитом и тунеядцем. И у вас бы эту квартиру бы, скорее всего, забрали. Вас бы заставили работать, между прочим. Сейчас можно сидеть на лавочке и ничего не делать. Понимаете, о чем речь? Понимаете? 7373948. То есть социального лифта вроде бы такого, как раньше, нет. При этом есть право вообще ничего не делать. В Советском Союзе вас бы заставили что-то делать. Заставили. Вы бы не смогли просто сидеть на лавочке. Я понимаю, что когда я обращаюсь сейчас ко всем слушателям, естественно, никто из наших слушателей не сидит просто так на лавочке, не бухает. Либо вы нас не слушали бы, вы бы занимались другими делами. Вас бы интересовало, а кому там Зинка дала или не дала. Да, это вот ваши разговоры были бы. Я понимаю, но я привожу вам образ этого человека, которого вы наверняка видели в своем дворе. Наверняка, да? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, вообще, вот эту идею с памятниками это продвинули коммунисты. А коммунисты и...
Я не говорю про памятник, я говорю об опросе. 7373948, телефон прямого эфира, поэтому простите. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Ну, я звоню по этому вопросу, как вот сейчас обсуждаете.
Да, да. Говорите.
Ну, значит, что я хочу сказать... Значит, вот говорили, что в советское время нельзя было сдавать. Почему сдавали жилье? Мало того, что сдавали, его можно было заработать, это жилье, понимаете?
Заработать?
В течение 10 лет можно было заработать. Так... Если идти на стройку, даже в течение 3 лет.
Я вам раскрою секрет. И сейчас можно заработать на жилье. И у меня знакомые берут в ипотеку и зарабатывают, и покупают себе квартиру.
Хорошо, я тогда скажу. Сейчас сколько это нужно зарабатывать?
Можно за 10 лет, можно за 3 года. Можно за 5.
Нет, не заработать, вы понимаете.
Почему
я
не заработать?
Я купить для дочери квартиру, а 65 тысяч. Где вы, вот сейчас мне больше 45 лет, где я могу заработать 65 тысяч?
Ну, я понимаю, а я вот, например, могу заработать больше 65 тысяч. Ну, то есть могу, а кто-то может заработать и 300 тысяч в месяц, а кто-то и 400. Я понимаю, то есть сейчас реально, давайте так, вы говорите, квартиру купить невозможно. Попробуйте, вот если у вас сейчас, вот я вам сейчас, например, да, мы даем, вот у нас есть 8 миллионов, там каких-нибудь, там 5 миллионов, и мы пойдем с вами покупать эти квартиры, например, в новостройках. Вы обратите внимание на то, что, конечно, много перекупов просто, да, сколько эти квартиры и как покупают. Еще надо успеть влезть в очередь на эту квартиру. Их покупают в лед просто, при том, что в Подмосковье строят дичайшими темпами, дикими темпами. В этом весь прикол, что Подмосковье по темпам строительства, если верить тем людям, которые у нас занимаются стройкой сейчас, превосходит те темпы строительства, которые были в Советском Союзе, понятно? То есть быстрее, чем в Советском Союзе строят. И все это кто-то покупает. Кто это покупает? Ну, конечно, это не вы, конечно, это не я. Ну, кто-то, кто получше нас умеет работать и зарабатывать, наверное. Ну, как-то так получилось. В Советском Союзе, безусловно, можно было получить жилье. Но если мы говорим о товарище Сталине... то, наверное, мы должны вспоминать о коммунальных квартирах. А коммунальную квартиру, так вы сейчас можете себе купить какую-нибудь там пятую часть, долю в каком-нибудь доме и жить с непонятными людьми. Вы же этого не хотите? Вы-то, как минимум, наверное, говорите о хрущевских временах, когда людям начали выдавать вот эти вот квартиры личные, и они из этих коммунальных квартир побежали счастливые, потому что получили свой вонюченький уголочек, маленький, но свой. Это сейчас нам кажется, что эти квартиры, они такие паскудные. То есть при товарище Сталине, какие там у вас квартиры-то особо были? У кого-то, может, конечно, и были. Но в целом, да, общаги и так далее. Потом при Хрущеве. Хрущебы, это был рай на земле. Поэтому если у него была аграрная реформа не очень, то социальная реформа, в принципе, была сносная. Вы же согласитесь, Хрущев в социальном плане был сносный чувак. Вот. Потом еще был Брежнев, который дал нам девятиэтажечки всякие и прочее. Это вообще было просто рай. Рай! Потолки 2,80, а не 2,50. Понятно? То есть, а мы-то говорим про товарища Сталина, а вы-то прям сразу про весь Советский Союз. А это не очень удобно, потому что у нас тогда все мешается в голове. Все, давайте сейчас на новости уйдем, а потом в какой-то мере, может быть, продолжим и про Советский Союз. Мне так нравится, смотрите, написал один слушатель, он говорит, что Василий Данилович, он говорит, что он свидетель сталинских времен и говорит, что при Сталине спустя 10 лет после войны гастрономы были завалены деликатесами, деликатесами внимания, доступными всем, цены снижались ежегодно, а люди трудились самоотверженно по тому, как на себя. Возможно, Василий Данилович, вы, наверное, говорите о Москве в основном, может быть, при Сталине так и было, конечно. Я могу вам сказать только воспоминания своего отца, который вместе с дедом ездил в Москву, Брежневе это было, наверное, да, либо при Хрущеве, я сейчас могу ошибиться здесь, это уже мой отец мне должен будет напомнить этот год конкретно, либо Брежнев, либо Хрущев. Вот. Ездили в Москву за колбасой, потому как, ну, как бы не было, и сыр. Покупали здесь, а не в Москве. Отец мне конкретно рассказывал, где, куда, конкретное место, магазин, в котором мы это все покупали. Естественно, это все к чертям собачьим забыл, потому что, когда тебе рассказывают что-то интересное, ты не придаешь этому значения в определенном возрасте. Но сейчас я вот просто вспоминаю вот такие отрывки. То есть Москва может быть. Может быть. Может быть, потому что у меня дедушка был вторым секретарем обкома, да, Западно-Казахстанской области. Может быть, поэтому у моей мамы были апельсины какие-то всегда, там, сгущенка, и все было, в общем-то, нормально по гастрономической части. В целом, не шиковали, да. То есть я даже сейчас могу себе больше деликатесов позволить, чем они. Но в целом, вот так вот, жили неплохо, неплохо. Может быть, в Москве где-то что-то и ломилось, вот. Вы поймите меня правильно, я не противник советского. То есть не надо только думать, что я антисоветчик, если вы меня первый раз слушаете. Но я и приукрашивать-то не хочу. А зачем приукрашивать? То есть есть плюсы, есть минусы. И мы должны о них говорить объективно. Вот и все. Если тяжелая промышленность была мощно развита, а с легкой были проблемы, и люди, когда в первый раз увидели какие-нибудь тухлые джинсы, обрадовались как дети, или жвачки какие-то поганые, да, и за эти жвачки потом продали страну, давайте будем это честно говорить. Что у нас были проблемы с этой, в этой сфере, да? А вот у американцев нас вот этим как-то чуть-чуть победили в холодной войне, информационной в том числе. Потому что у них с этим проблем не было. Они вот жвачки много производили и всяких-всяких всячин, на которые мы очень хорошо в определенный момент купились и забыли. Забыли, о чем нам говорил товарищ Ленин. Ну вот, кстати, по поводу товарища Ленина. Смотрите, калужские власти не могут никак решить судьбу памятника Ленину в центре города. Они говорят, что-то он нам вроде как надоел, надо его убирать. Но смотрите как, не то, что как вот на Украине, да, там, снести и все, и там еще поплясать, и пофотографироваться. Нет, убрать памятник аккуратненько и поставить на его месте памятник Жукову. Ну, то есть, вы понимаете, убирается памятник Ленину, и ставится памятник Жукову, маршалу нашему Советского Союза, победителю. Вот, может быть, не такой странный по форме, как в центре Москвы, да, но в целом памятник Жукову вместо Ленина. Я думаю, что это очень интересно. Я много раз проводил всякое такое голосование, типа «Сталин или Ленин?» Сталин всегда... И беспрекословно побеждал Ленина. Ленин всегда проигрывал. Потому что если ты сталинец, это не значит, что ты вернее ленинец. Это значит, что ты можешь быть против Ленина, который развалил страну, но за Сталина, который ее собрал по кускам. Вот. Хотя Сталин, видите, не отрекался от Ленина. Ну так-то. А от Сталина отрекся Хрущев очень быстро на 20-м съезде КПСС. Неважно. Важно, что мы ни разу не сравнивали Ленина и Жукова в какой-то мере. И, может быть, это сравнение вымученное, но оно вот сейчас появилось. Памятник Ленину и памятник Жукову. Все. 134-21-35. Оставить памятник Ленину. 134-21-35. Давайте поможем калужанам. 134-21-36, памятник Жукову нужно ставить. Памятник Ленину не нужен. Не нужен. Вот, кстати, зря очень много памятников Ленину. Лучше бы побольше было памятников Жукову. 134-21-36. 134-21-35, памятник Ленину оставить. 134-21-36, поставить на месте памятника Ленину памятник Жукову. Жукову. Великому полководцу. Ну? 7373-948, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Валентин.
Да.
Мне очень нравится, как вы сейчас сравнили, сказали, однако не отрекался от Ленина Сталина. Ну, у меня вот что, если просто я вам как бы хотел сказать, жестокий, не жестокий Сталин, мне вот обливный нос не дали
заплатить. Нет, вы мне, вот вы все, вот видите, насколько крутой Сталин. У нас тут голосование Жуков или Ленин, а все все равно говорят про Сталина. Я уже понял, что если вдруг, вот смотрите, если ты собой ничего не представляешь, если у тебя нет никакой темы, никакого бэкграунда так называемого, ну, то есть никаких знаний ни почему, выходи в эфир и говори про Сталина. Все, тебе ничего больше не надо. Ты можешь прослыть великим журналистом, просто говоря, Сталин был кровопийцей, миллионы жертв. Или там, Сталин великий и лучший, самый добрый и прекрасный. При нем все полки были забиты товарами. Все. И, а если устроить целую программу на этот счет, я даже могу специально пересесть, вот, включи мне эти микрофоны, как это обычно бывает. И у нас в гостях сегодня любитель Сталина и тот, кто не почитает Сталина, да?
Я с уверенностью могу заверить вас, что все полки при Сталине были забиты сыром.
Что вы скажете на этот счет? И другой человек. Это полнейшая чушь. Это чепуха. А, при Сталине все умирали. Он расстреливал миллионами лично. Да вы говорите чушь! Да вы... Вот. И все. И вот эта программа уже будет иметь некий успех. Вы сами понимаете. Голосование. Жуков или Ленин. Значит, кто мне написал, что Ленин победит по-любому, да? Вы не правы. Потому что, во-первых, надо выключить эти чертовы микрофоны, они фонят. А во-вторых, 75% за Ленина и только 25% за Жукова. Почему? Почему? Почему вы Ленина этого хотите оставить? Хотя можно было бы Жукова вместо него поставить. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Да.
Вы знаете, мне кажется, Ленин победил, потому что он все-таки больше ассоциируется, опять же, с той самой пресловутой социальной справедливостью, нежели Жуков. Жуков, конечно, великий полководец и начальник, да, но все-таки какое-то социальное равенство, наверное, именно больше к Ленину.
Ну, не знаю. У меня Ленин ассоциируется с чем? Развал империи, потеря земель, голод... Расстрелы, революция. Ну, не, расстрелы, наверное. Ну, расстрелы тоже, да. Безусловно, все эти ГПУ, ГПУ и прочее. И вот это вот все, вот это вот. Нет, хотя, наверное, неправильно я здесь их упомянул. Ну, то есть, ладно, давайте расстрелы в сторону уберем, потому что это, как всегда, сейчас начнется про эти расстрелы. А вот, ну, в целом, как тут, Ленин, развал, разруха, уничтожение, сифилис, смерть. Вот все. Великий мечтатель. Вот как-то так. С чем у меня ассоциируется Сталин, да? Сталин. Безусловно, репрессии. Я не пытаюсь это отвергнуть. Репрессии. Безусловно, тоталитаризм. Безусловно, победа. Безусловно, рост. Ну, то есть, прям безусловно, это ассоциации. Жуков. С чем у меня ассоциируется? Беспощадность. Победа. Сила. Защита. Взрывы атомных бомб на Тотском полигоне. Жуков. Вот при первой ассоциации, которые возникают с ним. Но в целом, он вот для меня Жуков это как защитник, сила, мощь, какой-то непререкаемый авторитет. Хотя многие оценивают его как посредственного полководца. Ну, не знаю, может быть, у меня недостаточно для этого какой-то информации и знаний, чтобы я мог так его оценить. А может быть, у тех, кто его оценивает как недостаточно хорошего полководца, слишком большое самомнение. 7373-948, телефон прямого эфира. То есть, вообще, если бы, вот, например, пустырь, и мне говорят, Ленину или Жукову, я бы сказал без разговоров сразу, Жуков. То есть, прям Жуков, ставьте Жукову. То есть, а вы бы сказали-ка? А может быть, дело в том, что просто памятник Ленину уже стоит, что его сносить? То есть, поставьте рядом памятник Жукову и все. Может быть, вы так, из такой логики исходите. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
По поводу памятника. Значит, я противник любого сноса под любым благовидным предлогом. любого памятника, будь то памятник Ленину, Тарасу Шевченко или кому угодно. А памятник Жукову надо поставить на другой площади. Если хочешь поставить памятник, построй его и поставь.
Ну,
а то, что сделали предыдущие поколения, трогать не надо, это не, история.
Не надо трогать. С другой стороны, я вот считаю, смотрите, когда сносят памятники Ленину, я вот вроде с вами согласен, нельзя трогать то, что сделали предыдущие поколения. Но я считаю, что памятники любым революционерам, так или иначе, они будут снесены. Знаете почему? Потому что жизнь, она очень иронична, саркастична, она беспощадна. И в любом случае, что бы ты ни сделал, к тебе это вернется. Большевики, к сожалению, для них, паскудно относились к истории. Паскудно. Но это правда. Это, к сожалению, правда. Потому что все вот эти переименования городов, все эти Калинины, все эти вот Ленины, Ленинск, Ленинский, Ленинград. Вот это вот все, этот геморрой, который они выдумали. Вот все вот это вот переименовывание. Вот это вот все стирание истории, вот оно им возвращается бумерангом. Видите, в чем проблема? И, в принципе, есть в этом какая-то доля справедливости, безусловно. Ну, то есть, если ты относился к истории паскудно, то история отнесется паскудно к тебе, скорее всего. И, с одной стороны, да, я говорю, нужно остановить вот этот, как любят, значит, кровавый маховик, да? Вот, нужно остановить этот маховик, этот ком. Но можно ли? Есть ли у нас возможность и силы его остановить? А так, если из исторической справедливости исходить, то, в общем-то, новые революционеры всегда сносят памятники старым революционерам, потому что новая революция порождает новых героев, и зачем герои старой революции вообще тогда нужны? Понимаете? Я удивлен, что у нас вообще памятники Ленину остались после 90-х. В принципе, их не должно было бы уже к данному моменту быть. Они остались. И уже хорошо для Ленина. Серьезно, я сейчас говорю. Не потому, что я злорадствую, не потому, что я хочу, чтобы их сносили. Я говорю, что есть некая историческая в этом справедливость. Ну, вы же согласитесь, что большевики паскудно относились к истории? Вы согласитесь с этим? Или вы не будете соглашаться? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Вы насчет памятника Жукову?
Да, да, и, ну, вообще Ленину.
Вот ему памятник только на кладбище можно поставить.
Почему?
С помощью Жукова Гитлер до Москвы дошел. Это благодаря только заслугам Жукова.
А с помощью Кутузова Наполеон, наверное, ее сжег. Алло, 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 вы не говорите дальше, потому что, наверное, с помощью Кутузова Москву Наполеон сжег, да?
В чем здесь Наполеон?
Ага, вот при том, потому что если вы говорите что-то идиотское, не надо этого говорить. Потому что до Москвы доходили и раньше. Поляки вообще сидели в Москве. Если говорить о Красной площади и о том, как латышские стрелки, спасибо латышам, которые ненавидят Советский Союз, вот сейчас я хочу обратиться к вам отдельно, защищали неистово советскую власть, и именно на латышских штыках советская власть, в принципе, вот просто основалась, да? Как они защищали, латышские стрелки, до последнего героически обороняли Ленина и спасли его. Спасли его, в Кремле спасли. Да, вот спасибо им большое, а теперь они не любят все Советский Союз, хотя сами эти Советский Союз и строили. Значит, получите. Никому ничего, нигде мы никогда не будем говорить. Да? Это первое. То есть они вообще сидели там. Поляки сидели в Кремле. Это 1612 год, я вам вспоминаю, да? Я 1812 могу вспомнить год, потому как Кутузов, значит, сделал так, что Наполеон дошел и сжег Москву, да? Это Кутузов виноват, наверное, да? И здесь вот Жуков виноват, что они дошли до Москвы. То есть, когда вы говорите какую-то вещь, неплохо было бы, кроме того, чтобы она звучала громко, чтобы за ней стояли какие-то факты. Типа как первый полководец, при котором враг дошел до Москвы, был Жуков. Но это не так. Враг и дальше Москвы уходил. Более того, татаро-монгольское иго, я вам напомню, когда вообще все было под кем-то, под врагом, по сути говоря. Хотя враг хотя бы был лоялен в какой-то мере к нам. Вот, понимаете? То есть вот это вот Жуков, ну это вообще, это не критерий. Это не критерий. 7373-948, телефон прямого эфира. Он дошел до Москвы. Ну что, что он дошел до Москвы? Он и назад дошел. Все в порядке. 7373-948. И дальше Москвы уходили. Ничего страшного. Бывает и такое. А в этом плане, кстати, можно оценить товарища Сталина, который не поехал в Куйбышев, в Самару. Да, потому что ему там уже готовили Готовили, там у него было убежище, третья столица. Уже было все готово, и он мог спокойненько себе туда срулить до последнего. Сидел в Москве. Оцените, товарища Сталина, оцените. Понимаете, как человек какой был упертый? Вот просто оцените упертость. Я не говорю какую-нибудь там позитивную сторону Сталина. Ничего не оцените. Вот это вот все отметите. Всякие революции, нереволюции, кровь, репрессии. Вот что, все по барабану. Просто враг идет. Он стоит. Внимание, если вы заезжали с Ленинградского шоссе, вы видели, где отмечено, вот где стоял немец. Вот там есть такие типа ежи танковые, только большие сделаны в другом масштабе. Здесь, мол, вот оборона Москвы велась. Вот понимаете, где она была? Очень близко. А Сталин сидит в Кремле. Вот оцените и задайте себе один вопрос. А что, если бы это происходило сейчас? Что бы было? Понятно? Вспомните господина Януковича, который сдриснул из своей страны. Вспомните. И вспомните теперь Сталина. Принципиальный был человек или нет? Смелый, отважный человек был или нет? Просто задайте себе этот вопрос. Я не буду на него отвечать. Я не буду. Зачем мне на него отвечать? Вот и все. Вот. Жуков. Плохой полководец Жуков. Я не знаю, что бы было, если бы Жукова не было. Я не знаю. История не имеет сослагательного наклонения. Да? А что было из-за Жукова и с Жуковым вместе, да, в некоторой степени, я знаю. Была победа. Может, не идеально все было, но победа была. А если бы Жукова не было, была бы победа или нет? Кто-то скажет, да, а я скажу, не знаете вы ни черта. Вы не знаете. Вы потому что не знаете. Потому что история, она имеет один ход, и другого не дано. 7373948. Поэтому говорить, что Жуков плохой полководец, какой был, победил. Много жертв, безусловно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Игорь, да. Город Королев. Да. А вот по поводу Ленина памятников хотел бы сказать.
Да, говорите.
Вот Ленин же у нас пришел в 17 ноябре, да? То есть, грубо говоря, это 18-й год. Умер в 24-м, если считать, это январь. То есть тоже минус год. Получается, у нас Ленин-то был 18, 19, 20, 21, 22, где уже болел, вернее, 23-м, да? То есть, в принципе-то, получил страну в полной разрухе, а НЭП при ком появился? А кулаки, земля крестьянам. Но я не коммунист, я просто так размышляю.
Я понимаю, я тоже вместе с вами размышляю и тоже задаюсь этими вопросами. Тоже, я думаю об этом, правду вам говорю. Я понимаю, я не хочу опять ссылаться на историю своей семьи, меня это все задолбало, я вам честно скажу. Для меня Сталин не есть позитивный герой, вот поймите меня правильно. То есть, например, Сталин для меня, это не то, чтобы человек, вот прямо ангел, да, воплоти, как некоторые сидят и говорят, о, Сталин, и все, и начинается, да? Нет, но я призываю всех более или менее попытки хотя бы какой-то реально оценивать его плюсы и минусы. Меня задолбали люди, которые пытаются надевать розовые очки или которые, наоборот, демонизируют излишне. Конкретные цифры, конкретные данные, конкретные действия, что мы имеем, четкие оценки, без вот этих вот всех демонизаций непонятных, никому ненужных. Потому что вот эти вот эмоции, они мешают, они ничего не дают. Ничего абсолютно. Ну, не знаю. Но опять мы ушли не в ту сторону. Я, наверное, в этом в какой-то степени виноват. Мы говорили про памятник Ленину и вместо него памятник Жукову. Получилось, что вы говорите оставить памятник Ленину. Ну и пусть, наверное, так и будет. Поразмышлять вместе. IQ сходный, говорит 22-й. Ну да, почему нет? А почему нет? Вы что, думаете, что вы умнее всех, 22-й, или я там умнее кого-то? Да нет. Я как раз на этом не настаиваю. Меня как раз поражают люди, которые чрезмерно самоуверены в этом плане. Но потом, когда с ними начинаешь разговаривать, в том числе и в прямом эфире, они вообще-то очень быстро сыпятся. Очень удивительно. Кстати, могут быть и высокопоставленные. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Сейчас, насколько я понимаю, нам нужно уйти на автоновости, правильно? После этого мы вернемся и поговорим о движении. Памятник Ленину вы пока даже... Если на его месте появится памятник Жуку в Калуге, не разрешайте сносить. Ваша воля.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске. Москва проиграла Подмосковью по росту автопарка, появились снимки интерьера и фары новой Audi A4, и Chevrolet раскрывает некоторые технические данные Камара следующего поколения. Далее подробнее. В период с 2007 по 2014 годы автопарк Москвы рос вдвое медленнее подмосковного. За последние 7 лет количество зарегистрированных в столице автомобилей выросло на 23,5%, а в области на 48%. Соответствующие данные привело аналитическое агентство «Автостат». Городом Подмосковья с самым большим автомобильным парком стали Химки. Здесь насчитывается 80 тысяч автомобилей, а рост за 7 лет составил 43%. Рекордсменом по увеличению числа зарегистрированных автомобилей стал город Домодедово, где с 7 по 14 годы число легковых транспортных средств выросло на 114%, до 40 800 автомобилей. Первая десятка городов Московской области с наиболее быстро растущим автопарком выглядит так. На первом месте Домодедово, далее Балашиха, Чехов, Солнечногорск, Щелково, Красногорск, Ивантеевка, Долгопрудный, Орехово-Зуево, Павловский Посад. Ранее сообщалось о том, что автопарк Москвы составляет 4,5 миллиона единиц. Из них 3 миллиона 800 тысяч приходится на легковые автомобили, 277 тысяч на легковой коммерческий транспорт, 180 тысяч на грузовики и 18 тысяч на автобусы. В распоряжении китайского издания «Автохом» оказались первые шпионские снимки Audi A4 нового поколения. Премьера модели пройдет осенью в рамках мотор-шоу во Франкфурте. Интерьер «четверки» выполнен в стилистике модели ТТ и Q7 нового поколения. В частности, автомобиль получил новую переднюю панель и центральную консоль, а также небольшой рычаг коробки передач и блок управления системой MMI, такие же, как на Q7. Что касается формы фар головного света, то она существенно отличается от закамуфлированного тестового образца, который был снят ранее во время дорожных испытаний. На новом прототипе фары имеют ломаные грани. Автомобиль построят на модифицированной платформе MLB предыдущего поколения, которая лежит в основе нынешней четверки. По предварительной информации, в моторную гамму войдут бензиновые двигатели объемом от 1,4 до 3 литров и дизельные агрегаты объемом 1,6, 2 и 3 литра, а также несколько гибридных модификаций. Кроме того, будут доступны 9-диапазонный автомат и полный привод «Кватро». Компания «Шевроле» раскрыла дополнительные подробности о купе «Камаро» следующего поколения. Стало известно, например, что новинка окажется на 90 килограммов легче предшественника. Автопроизводитель отметил, что большую часть массы удалось снизить за счет новой платформы «Альфа», которая была позаимствована у «Кадиллак». Новый «Камаро» тормозит лучше, заходит в повороты и выходит из них быстрее. Мы рассчитываем, что модель сможет бросить вызов многим спорткарам, рассказал главный инженер проекта «Камаро» Эл Опензайзер. Ранее сообщалось о том, что «Камаро» нового поколения получит 70% новых деталей в сравнении с предшественником. Например, абсолютно другим будет интерьер, подвеска и ряд компонентов силовой установки. Купе оснастят 6,2-литровым бензиновым двигателем от «Корвет», звук которого компания «Шевроле» не так давно дала послушать всем поклонникам модели. Мировая премьера «Шевроле Камаро» следующего поколения состоится 16 мая на специальном мероприятии в Детройте. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!
Движение. Так интересно, Тамара Валерьяновна мне написала, что историк у Володарского документально разоблачал мифы о Ленине и Сталине. А я, мол, от молодости такие вещи говорю. Тамара Валерьяновна, этот историк, вы хоть узнаете, кто это был? Это наверняка был Юрий Николаевич Жуков, который высочайшую оценку дал моему разговору с госпожой Нарусовой. То есть, вообще-то он меня знает, Жуков. И я-то вообще-то тоже слежу за его научной деятельностью. Так что, Тамара Валерьяновна, не торопитесь давать мне оценки. Вы просто немножечко что-то не знаете, наверное. Давайте в движение. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Жаль, да, что у нас всего полминуты было? Значит, внутренняя сторона МКАД от шоссе энтузиастов и до Рязанского проспекта пробка. От Волгоградского проспекта и до Рязанки по внешней стороне МКАД пробка. По внешней стороне МКАД от Рублёво-Успенского шоссе и до Минского пробка. Трешка, начиная от Кутузовского проспекта и до, наверное, Дмитровки. Внутренняя сторона, серьезная пробка, даже больше, до проспекта Мира. В целом 4 балла, вы не успели ничего сказать по движению. Ну и ладно, я вам, в принципе-то, рассказал. Если что, пишите другим нашим ведущим, правильно? У нас, потому что дальше новости, а после новостей будет программа «Пиджаки», которую будет вести, скорее всего, я так подозреваю, Айсель Герихану. Я же с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.